Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, добрый светлый вечер, Алла Митрофанова.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Я Алексей Пичугин, приветствуем вас здесь, в студии «Радио Вера». А в гостях у нас сегодня музыкант Юрий Лоза. Юрий Эдуардович, здравствуйте.
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 Наше досье.
Юрий Лоза родился в Свердловске в 1954 году. Детство будущего музыканта прошло в городе Верхний Тагил. В конце 60-х вместе с семьей переехал в Алма-Ату, учился в Казахстанском государственном университете на геофаке, а после армии в Алматинском музучилище. С начала 80-х в Москве. Юрий Лоза – участник многих советских вокально-инструментальных ансамблей, в частности «Интеграл», «Примус» и «Зодчие». Сотрудничал с известными артистами, в том числе Барри Алибасовым и Валерием Сюткиным. В 2003 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Автор учебника по написанию песен.
Юрий Эдуардович, вот мы, на девиз нашей программы, мы говорим не о событиях, а о людях и смыслах, поэтому, естественно, сегодня будем говорить и о вашей биографии, о вашем творчестве. Сразу хотелось бы начать с такого, ну, может быть, кому-то покажется парадоксального факта в вашей биографии. Мы прочитали...
Во всяком случае, он нас очень удивил.
Да. В начале 2000-х вы уже, естественно, состоявшийся, всеобщеизвестный артист, закончили институт, университет экономики, статистики и информатики. Казалось бы, зачем вот вам, уже состоявшемуся человеку, это нужно было?
Я начинал учиться в университете, и через 2 года меня оттуда турнули. И поэтому вот этот момент, что у меня все-таки нет высшего образования, он меня слегка тяготил, потому что, когда меня спросят прочитать лекцию, скажем, вот я читаю лекцию в институте, и сам по себе не являюсь человеком образованным, потому что у меня нет высшего образования. Смотрится как-то странновато все это дело.
Но это же корочки, это же все корочки.
Корочки, не корочки, я все равно, скажем, Ален Делон всю жизнь мучился от того, что не получил нормального кинематографического театрального образования. Хотя уж Алену Делону-то можно было просто плюнуть на всех. Но все равно это его тяготило. Есть определенный статус, но что ты от нас учишь, если сам ничего не знаешь?
А у вас как-то мироощущение изменилось, когда вы получили высшее образование?
Ну, я теперь могу сказать, что с высоты своего образования и опыта я могу вот утверждать то-то и то-то.
А, вот так.
А почему тогда настолько непрофильное по отношению к вашей основной деятельности образование?
Я всю жизнь занимался тем, чему меня учили в этом институте.
Серьезно?
Да. Я вот сейчас буквально последние там 5 или 6 передач, которые телевизионные были сняты, из них 3, о бизнесе, об экономике, о фарцовке, о всяких экономических схемах. Я сидел на некоторых передачах экономических в качестве там третейского судьи, когда, скажем, бодается Глазьев с Задорновым, бывшим министром финансов, а я сижу как третейский судья и потом разбираю это все.
А что вам больше интересно? Сфера экономики, где вы выступаете как лектор, третейский судья, эксперт, или творчество, где вы выступаете как...
Есть дело, которым я зарабатываю себе на жизнь. Угу. Это я пою песни сейчас. Я их меньше даже пишу сейчас, чем пою просто, потому что у меня на работа на определенный материал, и если я приезжаю и даю им новую информацию, люди как-то не напрягаются. Они хотят того, чего, зачем пришли. Если я выйду и не буду им петь хитов, то они скажут, что ты сюда приехал. Поэтому новая информация никому не нужна. Я не пишу сейчас песни, практически не пишу. Не то, что не умею, или не хочу, или не о чем. А, скажем, мои посты в Фейсбуке, которые перепечатываются там, ну, многотысячными сразу тиражами. Вот, скажем, я выбросил какую-нибудь интересную информацию, она тоже перепечатывается кучей сайтов, там, начиная от «Эхо Москвы», кончая «Московским комсомольцем», «Комсомольская правда». Все хватают, потому что у нас мало пишущих, много перепощивающих, но очень мало пишущих. Вот. И, соответственно, все это разлетается, и мне вот здесь очень пригождается мое умение формулировать мысли определенным образом и как раз знания.
О чем вам нравится писать?
На злобу дня, но то, что интересно обсуждать. Скажем, я просматриваю ленту новостей в различных, там у меня есть 2-3 таких портала, на которые я заглядываю каждый день. И смотрю, если ничего интересного не выскочило, тогда что-то беру из головы.
А как вы вообще относитесь вот к этой современной компьютерной, даже не компьютерной, а информационной революции, когда тексты от огромных редакционных статей на 2 разворота в газете как-то мигрировали в сторону вот таких маленьких постов в Фейсбуке?
Или даже Твиттера, да.
Да, здесь разный формат для разной информации. Смотрите, получается как. Твиттер все-таки 140 знаков, это совсем чуть-чуть. Потому что Твиттер это для Совсем коротких сообщений. Ну, как дела? Нормуль, там, поехали и так далее. Для-то этих дел. Фейсбук чуть больше.
Но ведь скажем, огромное количество мировых лидеров разных совершенно стран пользуются Твиттером как способом оповещения своего населения вообще каких-то... Ну, разве что войну только по Твиттеру не объявляли.
Короткая, я поехал туда-то, я буду там-то, приходи и забери. Там это очень просто. А, скажем, Фейсбук уже позволяет... Ну, там я как-то сделал, однажды взял, написал статейку там на пару листов, и мне уже сказали, слишком много букв.
Вот, к нам периодически приходят известные журналисты, публицисты, писатели, литераторы, которые в этом усматривают, вот в этой информационной революции усматривают как раз большую опасность. Она заключается в том, что люди просто разучились читать. Люди разучились читать тексты больше, там, ну, не 140 твиттерных знаков, ну, больше, чем средний пост в Фейсбуке.
Когда я сел писать книгу, я, конечно, обратился к специалистам, которых знаю и с которыми давно уже контачу, которые вот занимаются этим ремеслом всю жизнь. Вот я звоню, допустим, первый секретарь, сейчас уже главный человек в Союзе писателей, говорю, что писать, вот, например, я хочу книгу написать. Он говорит, только не пиши роман, не пиши больших каких-то произведений. Если хочешь написать большое произведение, то пусть оно дробится на много-много маленьких.
Это называется мозаичный резонанс.
Мозаичный резонанс, совершенно
верно. Мы не в состоянии действительно осмыслять большой объем текстов, и сознание наше устроено, ну, клиповое, да, клиповое
это
сознание,
данность.
Мы переключаемся с...
Это данность. Вы смотрите, что вот, например, сейчас клиповый монтаж в кино, он практически становится нормой. Уже, скажем, кадры, которые вы видите на фильмах, там, в фильмах Тарковского, допустим,
длинные они, планы
она все. Не видит, ну, проезд по городу, например, на машине, никому не нужен совершенно
туннель,
сейчас.
Да.
Ну, мы просто ритм жизни другой, мы не успеваем за этими планами.
Ну, если жизнь такая, надо под нее подстраиваться, мы же не можем сломать систему.
Никто не говорит,
поэтому
что это
плохо. Поэтому не надо бросаться на стенку и лупить в нее лбом. Зачем?
Вы заговорили о своей книге. Более того, спасибо, вот и у меня, и у Аллы два экземпляра перед нами лежат.
Вы она называется «Научу писать хиты».
Ну, хиты. Я подарил вам профессию каждому, так что, может быть, когда-нибудь что-нибудь скажете спасибо.
Спасибо.
Прочтете книжку и научитесь писать тексты, продадите Киркорову, заработаете денег.
А как вы думаете, действительно, можно ли человека научить писать песни или хорошие песни?
Ну, песни – это же не стихи. Вы же понимаете, что песня все-таки на других основах
да,
основывается, на других принципах.
Конечно, но все равно необходимо какое-то литературное чутье, как минимум.
Не обязательно.
Нет?
А музыкальное
чутье?
Просто навыки.
И музыка не обязательно.
Да, а в двух словах, в чем секрет успеха в таком случае?
Ну, навыки – это определенная сумма знаний, опять же. Если вы прочтете книгу, вы сразу поймете, как она делается, этот текст. Потому что, скажем, вот каждый поэт изобретает, ну, как бы создает свою вселенную. Он берет свою систему образов и так далее. Песенная поэзия, она базируется и зиждется на уже принятых каких-то образах. Там. «Не сыпь, не соль на рану» – эта фраза была до песни, задолго до того.
Я помню...
«Суженый мой ряженый», там... Угу. «На тебе сошелся клином белый свет». Это все песни, это хиты, которые взяты из жизни, из тех текстов, которые мы уже знаем.
Алла Борисовна Пугачева, помню, когда-то, вернувшись с одного международного конкурса, сказала, ну, понимаете, там же нужен мотивчик. А вот это определение мотивчик, мне кажется, оно ну, это очень точное.
Я не трогаю здесь совершенно музыкальную составляющую песни. Я говорю только о стихах, только текст, даже не стихи, а тексты, потому что это неправильно называть стихами песенную поэзию. Это тексты.
А если, может ли быть такое у нас здесь, я вот нарочно делаю акцент, у нас здесь, это будет совершенно провальный текст с любой точки зрения, он будет не музыкальный, не поэтический, но его как-то положили на музыку, а музыка отличная. Вот музыка выстрелила, и вместе с этим выстрелила вся песня.
Повсеместно.
Да?
Замечательная музыка и очень слабенький текст делают хит. Все равно, в любом случае. Мало того, есть даже такая система упрощения. До, ну, как бы, когда-то Пушкин сказал, что поэзия должна быть глуповатой, то в текстах, песенные тексты должны быть максимально глупыми. Это надо усилить.
Пушкин при этом писал исключительно умные стихи.
Умные,
глубокие.
Но простые.
Да.
Простые для восприятия.
Да, но это
значит,
разные вещи.
Песенные тексты должны быть еще проще, еще тупее. Поэтому секрет шлягера, секрет хита – это, конечно, доступность и понятность. И навязчивость, как бы сразу раз на уши лег, и все.
Let it be.
Вот я хотел спросить, ключ к успеху только здесь или на Западе такой же точно? Let it be, да. Вот,
везде.
Юрий Эдуардович, если говорить все-таки о создании музыки, о создании песни. Ну, такая вещь, как вдохновение, она же наверняка имеет место.
«Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды», — говорил Маяковский. Какое вдохновение? Флобер садился и писал по 8 часов в день. С 8 утра, там, допустим, до 4 дня. И что? Какое вдохновение? Он сел и писал. Каждый день. Просто заставляешь себя и работаешь. Если вы хотите создать, допустим, что-то действительно поэтическое, может быть, надо как-то себя готовить к этому. А писать песенные тексты для этого вдохновения не надо. Но Михалков, он взял, написал гимн Советского Союза, не имея ни малейшего вдохновения.
Угу.
Просто взял и написал, сел, написал баснописец, который не умеет писать стихи.
Потому что
было
надо.
Михалков не умел писать стихи?
Нет, конечно.
Просто есть, я так понимаю,
он написал, тексты. Детские тексты, тексты гимна и так далее. Поймите, стихи и тексты – разные вещи.
Я думаю о том, что есть, наверное, два подхода, потому что, опять же, Александр Сергеевич Пушкин описывал свои ночные вдохновения, да, о том, что пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минуты и стихи свободно потекут. И есть, например, Николай Гумилев, который относился к поэзии как к ремеслу, именно то, о чем вы говорите, цех поэтов, его литературный кружок возник именно из этой идеи, что можно научить писать стихи, если ежедневными тренировками заниматься.
Нет, он здесь был неправ. Нельзя научить писать стихи. Можно научить определенному ремеслу. Угу. Создание текста – это как бы ремесло. А стихи, вот, например, у самого Гумилева, я не знаю, насколько я большой знаток, но у него цепляет не все. Что-то у него было, видимо, высосано из пальца, вот так он взял, заставил себя, а что-то пришло по вдохновению. Потому что иногда вдохновение ловится, иногда оно создается. Вот, скажем, иногда просто идешь, а вдруг, ну, озарило, вот, осенило, упало что-то сверху такое, ты идешь, не можешь отвязаться от какой-то навязчивой идеи. А иногда просто расписываешься, садишься, вот, например, как ну, буремешки, там, частушки какие-то начинаешь писать, строчка за строчкой, смотришь, расписался. Очень хорошо рассчитаться.
Самый банальный пример – Высоцкий.
Что Высоцкий?
Это текст или стихи?
Это тексты.
Тексты?
Да, тексты очень высокого поэтического такого накала. Угу. Очень большой, большой поэтической составляющей. Потому что читать их отдельно невозможно.
Ну как? Издаются так? Целые тома Высоцкого?
На здоровье только читать нельзя.
Даже в школьной программе.
Только читать нельзя. Я не могу. Я его без его голоса, без его авторского исполнения слушать их не могу. Потому что они сделаны коряво.
Может быть, просто потому что всегда где-то рефреном идет его голос.
Именно.
Звучит.
Его
а
подача.
Если вам положить просто листочек А4 с напечатанным текстом и попросить вас прочитать, а потом сказать, что это был Высоцкий, придет другое ощущение?
Нет, вы поймите меня правильно. Он не писал как вот именно текст, который будет читаться, а текст, который будет слушаться. Это разные вещи.
А вы пишете стихи?
Отдельно, да. И мало того, все попытки, вот скажу, у меня вышел сборник стихов когда-то, очень давно, в самиздате еще. И приходили ко мне люди, которые говорят: слушай, ну же замечательно, же, давай напишем на их песни. Я говорю: ребят, если бы это можно было сделать песни, я бы давно это сделал. Но это стихи, они не лягут на музыку. И все попытки сделать из них потом кому-то другому мне не удавались. Потому что я сам чувствую, когда идет те стихотворения, когда текст. Это можно петь, это нельзя петь, это сразу видно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Музыкант Юрий Лоза сегодня у нас в гостях. Он вместе с нами проводит этот светлый вечер.
Юрий Эдуардович, все-таки если брать ваше творчество, вам что в нем самому больше нравится? Тексты и исполнение, да, этих текстов, положенные на музыку, или ваши стихи, что для вас важнее? Вот если так предельно, да, брать, там, думать о том, что мы...
Мне сложнее отвечать на этот вопрос, потому что, скажем, я написал музыку для кино, где нет ни одного слова. И у меня выходили сборники стихов, где нет ни одной ноты. Я умею делать и то, и другое, и когда я делаю что-то совместное, скажем, песню, то я движусь в сторону наиболее сильных, как бы, вот, качеств этой песни. Вот я смотрю, допустим, текст пошел хорошо, смотрю, хорошо получаются слова, складываются в предложение, я готов подвинуть мелодию. Допустим, если я чувствую, что у меня очень хороший мелодический рефрен получился, мелодический кусок замечательный, я текст подстраиваю под нее. То есть я движусь в обоих направлениях. И когда я слышу, допустим, вот коллеги, ну, там выходит Юра Антонов, поет «Лунная дорожка блистает серебром». Вот там лишний слог, если бы он был поэтом, если бы он понимал в поэзии что-нибудь или написал когда-нибудь сам хоть строчку, он бы, конечно, Или наехал бы, то есть заставил поэта написать ему все-таки «блещет серебром», там, или «светит серебром», потому что лишний слог явно для этой песни. Да и слово «блистает» плохое. Потому что никто не говорит в жизни «блистает». Ну, бред какой-то вот.
Но, тем на лермонтовский «Лёд и пламень».
Никогда он не может этого сделать. Он вынужден писать эту музыку под умеющийся текст. Хотя на текст написан неправильно. А мне проще. Я взял его и поменял, и переставил, потому что авторы и того, и другого.
Вы знаете, у меня к вам вот еще такой вопрос. Вы смотрели наверняка фильм «Груз-200».
Да.
Один из самых мрачных, наверное, в нашей вот современной истории кинематографа, одна из самых мрачных картин. А как вы относитесь, что вот в такой мрачной картине...
Ко мне приехали, привезли договор, объяснили, что это фильм будет, который о том времени... Фильм для характеристики того времени и так далее. Тогда очень долго на это упирали. Взяли у меня песню «Плот», как брали ее многие другие. Она звучала уже во многих фильмах. Мало того, Эфраим Сивелла снял фильм «Благотворительный бал». У него три персонажа там. Основной режиссер, юная девушка и песня «Плот». Вот они там... Не видели этого фильма? Не знаете, да?
Нет.
Играет Филатов, Арбакайте и песня «Плот». Три персонажа там. Вот. Эта песня вообще достаточно много звучала. Я ее слышал на 10 языках. Я ее слышал, правда, ни в одном не пелось про плот в этих иностранных текстах. Ну вот. И когда он ко мне пришли, они сказали, что будет именно вот фильм о том времени и так далее. А на самом деле фильм вышел про маньяка, который ко времени не имеет ни малейшего отношения. Я был очень недоволен на закрытом показе у Гордона, когда мы сидели и обсуждали это. Я сказал, что фильм мне очень не понравился. Точно так же маньяка можно представить в любом другом времени, потому что количество маньяков во все времена одинаковое.
А вы говорите, плот переведен, песня переведена на десяток языков. А с вами советовались, к вам приходили? Вот просто Дэвид Боуи, Дэвид Боуи, я вспоминаю, он рассказывал, его знаменитая Space Oddity, спетая им же на итальянском языке, его привезли, ему дали текст на итальянском, он спел... Она уже где-то вышла, и только через какое-то время он узнал, что текст совершенно другой, он о любви, а не про космическое путешествие.
Они по-своему слышат. У них наша система образов не работает. Вот мы сейчас, у меня опять взяли несколько песен, американцы, мы с ними... Вот, они мне присылали свои варианты текстов на мои песни, там ничего общего с тем, что слышу я в этой мелодии. То есть они вообще о другом думают, о другом поют. И навязывать им сейчас мое, допустим, видение вот этой концепции этой песни совершенно неправильно. Поэтому пусть поют о чем хотят.
То есть вы к этому спокойно относитесь?
Да, почему нет?
У нас программа «Светлый вечер», да, она называется «Разговор не о событиях, а о людях и смыслах». Вот если о смыслах говорить, вы как для себя объясняете, для чего вы пишете? Вот себе как отвечаете на этот вопрос?
Вы знаете, этот вопрос человек задает себе по жизни несколько раз и получает все время разные ответы. Допустим, вот в 13 лет я писал, чтобы понравиться девчонке с соседнего двора. Там, в 20 лет...
Прекрасная мотивация.
Весь мир там перевернуть, всех удивить, восхитить. Сейчас пишу, потому что мне просто хочется чем-то заниматься и писать. Но мало того, что мне хотелось тогда написать, допустим, песню. Ну, как, допустим, в 13 лет я хотел писать любовное стихотворение, там, в 20 лет песню, а сейчас вот мне интереснее писать что-то другое совсем. Скажем, я написал пьесу. Ну так, именно попробовать, допустим. Мое, не мое. Хорошая пьеса, всем нравится.
Висит у вас на сайте.
Да, висит на сайте, бога ради. Сколько людей читали эту пьесу, сколько меня показывал. Но ситуация на театре сейчас такова, что, скажем, приходишь в репертуарный театр московский, говорит, у тебя чудесная пьеса, подгони спонсора, начнем быстро репетировать. То есть дай денег. Ты написал хорошую пьесу, дай денег, мы ее поставим.
А вы не согласны с таким подходом?
Ну, я думаю, что Чехов не давал денег на свои пьесы. И Горький не давал денег. Хотя Горький, может быть, давал. Скорее всего, Горький давал.
Не так давно обсуждали здесь же, в этой студии, с Борисом Любимовым, ректором Щепкинского училища, как раз эту ситуацию в современном театре, где современные драматурги, почему их нет?
Потому
это
что,
был вопрос,
потому
у него не было ответа.
Я объясняю, ответа нет. Почему? Потому что приходит современный драматург, ему говорят, у вас замечательная пьеса, вот когда вы дадите денег на ее постановку, тогда мы ее поставим. Ну, вы же, говорит, известный человек, у вас много друзей. Вы же можете там кого-то из них подбить на то, чтобы вот... Ну, вы поймите, репетиционный процесс стоит денег. Нам надо платить артистам, декорации стоят денег. Мы на хозрасчете. Я не знаю, пойдет ваша пьеса или не пойдет, а мы в нее вбухаем уже определенное там. Я говорю, ну пьеса хорошая,
но
ты же специалист.
Тоже есть.
Ты же специалист. Я говорю, если ты специалист, так ты должен понимать, пойдет она, не пойдет. Он говорит, да, я специалист, но все равно в любом случае мне бы хотелось постраховаться какими-то деньгами. Я говорю, с небедным человеком, говорит он мне. Второй момент. Ну, тут принцип вот такой. И природа этого, скажем, понимания одна и та же. Когда я подхожу с женой, когда-то давно-давно, подошли мы к какому-то там торговой точке какой-то и хотели что-то купить для жены. Я там пояс, допустим, там. Он говорит, объявляет сумму. Я говорю, что такая сумма большая? Он говорит, ты же лоза. Что ж, жене не можешь купить, что ли? То есть вот такая логика.
Ну, а ценник? Есть же ценник.
Нет никаких ценников у нас сейчас. Какие ценники? Где вы их видели в театре? Где вы на театре видели ценник? Только на билетах.
Вы упомянули вашу супругу. Она поэт?
Она профессиональный поэт. В отличие от меня, она закончила литературный институт имени Горького. Она любимая ученица Цыбина, ушедшего от нас, очень хорошего российского поэта, русского поэта большого. Вот. Поэтому она мой первый контролер, она мой первый критик, она мой первый цензор и корректор. Конечно же, когда я приношу что-то написанное ей, она, конечно, смотрит, и если она даже не знает, как это исправить, она просто тычет пальцем и говорит, здесь плохо. И я иду думать, почему это так показалось. Потому что, скажем, если уж на что Шаинский показывал своей жене, и она ему говорила знаменитый там эпизод, который очень часто рассказывает, что ты мне показываешь? Она ему говорит, я в этом ничего не понимаю. Он говорит, ты народ, если ты не поняла, значит, и он не поймет.
Угу. Но а вы она своей тем более жене доверяете понимает. Именно такую, скажем, литературную правку, да, литературную
критику?
Ну, не
только литературную. Она же, допустим, вот, скажем, пьесу без нее я бы просто не написал. У меня три женских персонажа, и я не знаю, как думает женщина, я понятия не имею. Для меня женщина – это отдельная совершенно вселенная, планета. Это нечто такое, ну, как говорил Джек Лондон, что в женской логике есть нечто убийственное по отношению к здравому смыслу. Поэтому, когда пишешь, а ты видишь женского персонажа, она все-таки говорить должна, как женщина, думать, как женщина. Жена у меня все тексты женские, все эти скорректировала, именно сказала, вот тут она не может так сказать. Я говорю, а как бы она могла сказать? Она говорит, ну, что-нибудь вот в таком вот стиле, там, допустим, в таком плане. Или так она отреагировать не могла бы. Это не женская реакция. Так думает мужчина, что так думает женщина. Это целая сложная конструкция.
Ну, вот раз мы уже заговорили о семье, ваш сын оперный певец.
Да.
А как вы считаете, он в плане музыки превзошел вас? Или мы это занимаемся, другое?
Вы знаете, очень хорошо, что мы занимаемся разными видами деятельности. Олегу, своему сыну, я сразу сказал, Олег, ты если будешь заниматься тем же, чем я, тебя начнут со мной сравнивать. Это первое самое, что начнут делать. Конечно, он поет лучше меня, безусловно, потому что у нее техника. Он этим занимается много лет. Он эстрадно поет лучше всех на эстраде нашей. Но я не хочу, чтобы он ей занимался.
Почему?
Он пишет великолепные песни, у него шикарные песни, эстрадные тоже, но он не хочет их петь.
Но он выходит на эстраду?
Нет, не собирается, и слава богу, и хорошо.
А пишет он для кого? Для себя просто? Вот,
нет, пока просто пишет, а потом не знаю даже. Он говорит, я продавать их тоже ему особо не хочется. Пока он не знает, что с ними делать, но песни уже написаны, лежит у него очень большой материал.
А то, чем он занимается, вот его непосредственная направленность?
А непосредственно он поет в опере. Он оперный баритон очень хорошего такого уровня. Я слышал его в операх. Мы летали вот в Цюрих, смотрели с женой постановки, и он там на хорошем уровне. Ну, и там поймите, что надо было 5 или 6 взять, из 600 человек он попал туда не просто потому, что он Лоза, тем более они знать не знают, кто такой Лоза, они не слышали этой фамилии никогда. Просто из-за своих личных каких-то качеств. Он великолепно играет на фортепиано, он очень хорошо закончил. Он, то есть, как он может, допустим, саккомпанировать. Это редкость для певцов. Певцы, как правило, не музыканты, они просто певцы. Во-вторых, он читает партитуру. Все-таки у него он дирижерский хоровой закончил. Он умеет дирижировать и читает партитуру целиком, как дирижер.
Но в этом ваша заслуга, вы видите ее?
Да нет, какая моя заслуга, я понятия не имею, чем там занимался.
Но почему он все-таки выбрал для себя этот путь?
У нас получилось, что он не знал, чем будет заниматься.
Ну, там, строить мосты, например.
Ну, я ему сказал, давай, я тебе помогу, я профинансирую твою учебу, и будешь хорошим строителем мостов. Он говорит, мне не хочется строить мосты. Я говорю, что хочется? Ничего не хочется. Ему хотелось тогда играть в игры какие-то, он покупал какие-то мечи, какие-то орала, там, не знаю, что там, что-то покупал. Они там сражались большими группами в какие-то страшные игры.
А, ну, понятно, реконструкция.
Ну, что-то такое, да. Вот. Больше ему ничем не хотелось заниматься. Я говорю, ну, тогда получи начальное образование какое-нибудь, хоть что-нибудь ты будешь уметь делать. Ну, так как он ходил в воскресную школу, вот он с самого раннего детства, он получил начальные какие-то знания, скажем, о религии. Ему проще, чем мне, потому что он знает, как, скажем, построение молитв, каким образом оно идет, почему это происходит одно за другим. Допустим, он на старославянском говорит неплохо, знает этот язык. То есть это все в детстве. Точно так же он научился играть на пианино. И когда мы выяснили, что он ничем не хочет заниматься, я говорю, ну, иди хотя бы училище, научись еще чему-нибудь, будешь дирижировать. Пригодится, может, когда-нибудь. Может, нет, может, к этому времени определишься, чем будешь заниматься. И когда он закончил музыкальное училище, он говорит, я хочу петь. Я говорю, вот, ну, что себе. Пошел в консерваторию, сходил на год на подготовишку, потом закончил консерваторию. И сейчас 3 года поет за рубежом. Вена и Цюрих.
Я предлагаю первую часть нашего эфира завершить песней Юрия Лозы. Только вот что-нибудь не из всем известных хитов, а что-нибудь интересное, наверное, из того, что нигде не звучало.
Я вам предлагаю послушать сейчас песню «Там далеко», которая ни разу не была ни в одном эфире.
Отлично.
Замечательно. «Там далеко», Юрий Лоза.
Давайте.
Прочь от дома, поезд несет меня в край незнакомый, в облако нового дня. Что впереди, череда поражений или побед, залп? Что б ни случилось, я прошлого тени вижу, закрыв глаза. Там далеко, за железной дорогой, не замечая дней, спит деревенька, забытая Богом, память души моей. Время вспять. Я отдыхаю в грезах своих опять. В них все легко, все светло и понятно. Девственно чист снег. Мамины сказки, чернильные пятна, ландыши на окне. Там далеко, за железной дорогой, не замечая дней, спит деревенька, забытая Богом, небо души моей. Все мчится и мчится, рельсам конца нет. Воспоминания прикормленной птицей снова спешат ко мне. Там далеко, за железной дорогой, не замечая дней, спит деревенька, забытая Богом, песня души моей. Там далеко, за железной дорогой, не замечая дней, спит деревенька, забытая Богом, песня души моей.
Светлый вечер. На радио «Вера».